Меня разобрал азарт. Я полагал, что уже вложил в это дело слишком много себя. Я всегда был скуп, если речь заходила о моем времени и внимании. Поэтому долгий ужин с Йотти Янки и изматывающая беседа с великим магистром казались мне нешуточной жертвой. Отступить было решительно невозможно. Или я получу эту должность, или пусть мир рухнет вот прямо сейчас, прежде чем я успею узнать, что проиграл. Такова была моя бесхитростная позиция по этому вопросу. Забегая вперед, скажу, что мир, насколько мне известно, так толком и не рухнул. Зато великий магистр сдался, не выдержав моего напора. Мне, впрочем, пришлось пойти на значительные уступки. Как ни крути, а сперва предстояло потратить кучу времени на обучение. Убедить меня в том, что это не начальственная блажь, а насущная необходимость, казалось проще простого. Великий магистр отвел меня в собственную ванную, где продемонстрировал дюжину великолепных бассейнов и одно бездонное, точнее дырявое корыто, где он обычно плескался по утрам для поддержания здоровья. Наполнил корыто водой и тут же вышел вон, оставив меня наедине с негодным вместилищем влаги, которое немедленно начало протекать. Я опешил. Одно дело высокомерно полагать, что справишься с любым количеством дырявых лоханок, и совсем другое – удержать воду в одном единственном огромном корыте. Хуже всего, что я не знал, как подступиться к этому делу. Поэтому почти инстинктивно обхватил корыто руками, как будто оно было огромной не по росту, но все-таки чашкой. А что мне еще оставалось? На помощь мне тут же пришли все условные рефлексы, выработавшиеся за долгие годы обращения с дырявой посудой. Вода перестала вытекать, я самодовольно ухмыльнулся. Дескать, так и знал, ничего особенного тут нет. Нужно только привыкнуть к новому размеру и форме сосуда. Четверть часа спустя я переменил мнение. Удерживать воду в проклятом корыте оказалось самой тяжелой работой, какую мне когда-либо доводилось выполнять. Это требовало полной концентрации и самоотдачи, предельного напряжения сознания и мышц, то есть на самом деле мышечные усилия тут, конечно, не требовались, но я чувствовал, что не справляюсь, вот и помогал себе всем телом, как умел. Сказать, что с меня 7 потов сошло, не сказать ничего. Тем не менее, я знал, что скорее умру, чем сдамся, и предполагал, что такой исход вполне вероятен, поскольку силы человеческие... Даже мои не безграничны. Еще через несколько минут великий магистр заглянул в ванную, заинтригованный наступившей тишиной. Он-то, не сомневаюсь, ждал потопа и моей позорной капитуляции. Но не дождался, не дотянул паузу. Открывшееся его взору зрелище, надо думать, потрясло старика до глубины души. Во всяком случае, он довольно долго молча меня разглядывал, вместо того, чтобы сразу броситься на помощь. Наконец сказал: «Вообще-то это делается совсем не так. Принял на себя управление корытом и заодно преподал мне первый урок. Как я умудрился задержать воду в огромном дырявом корыте без необходимых заклинаний, одной только силой собственного упрямства, и этого я до сих пор не понимаю. Ну, скажем так, не могу внятно объяснить. И повторить, пожалуй, не возьмусь, даже сейчас». Великий магистр косился на меня с уважительным удивлением и, кажется, тоже ничего толком не понимал. Но расстановка сил, конечно, изменилась. Старик сказал, что из человека, который без всякой подготовки управился с дырявым корытом, как с собственной чашкой, несомненно, выйдет прекрасный мастер-рыбник. И вызвался лично давать мне уроки. Теперь-то я и сам понимал, что без специального обучения тут не обойтись, поэтому возражать не стал. Кроме всего, мне было чрезвычайно приятно его внимание. Не сказать, чтобы я, подобно прочим младшим магистрам, преклонялся перед могущественным старцем, но всем в ордене было известно, что учеников он уже давно не берет. Выходит, я в очередной раз стал исключением из правил. И это... было приятно. Обучение мое, вопреки ожиданиям, заняло больше года. И не то чтобы я оказался таким уж тупицей, да и науку особо сложной не назовешь. Просто мой учитель никуда не спешил. Иногда он бывал очень занят или просто ленился, и перерывы между нашими уроками тянулись по дюжину дней. А я на стену лез от нетерпения. Однако приходилось смириться с тем, что моя подготовка, мягко говоря, не самое главное дело жизни великого магистра. Это было не слишком приятно и вряд ли улучшило мой характер, но я все же как-то держал себя в руках. Наконец, великий магистр объявил, что я вполне готов. Дескать, дело за малым дождаться, когда один из мастеров-рыбников пожелает заняться чем-нибудь другим, и для меня освободится место. Думаю, он вложил в это высказывание весь свой запас иронии. Общеизвестно, что от доходных мест вроде этого отказываются, мягко говоря, не каждый день. Но для меня-то дело действительно было за малым. Я отправился к магистру Йоттиенке и сообщил, что пришло время завершить сделку. Тот возликовал. До сих пор он, думаю, не слишком верил ни в серьезность моих намерений, ни тем более в мои пробивные способности. И почти не надеялся сорвать когда-нибудь обещанный куш. Правильно, в общем, делал, что не надеялся. Звонких монет он так и не увидел. Не то чтобы я всерьез пожалел 1000 корон, денег я никогда не считал и, по правде сказать, вообще не часто вспоминал об их существовании, просто мне показалось, что выполнить обещание унизительно. А вот обвести старшего товарища вокруг пальца я считал делом чести и чуть ли не нравственным долгом. Все-таки старший магистр не послушник, а значит, какой-никакой, а вызов. В такой ситуации не напасть первому все равно, что сдаться без боя. Тогда я так думал.